Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Марка», глава 7 и 8. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы слушайте отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное.» И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное.» И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища.“ Далее сказал: „Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому, через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. И Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Восьмая. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при Мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При сём ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, «Сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему, 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали, 7. И сказал им, «Как же не разумеете?» Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. И, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих, «За кого почитают меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Действие благодати причащения есть совершенно сверхъестественное, непостижимо таинственное, мистически общественное. Эту мысль мне приходилось слышать не один раз и прежде. Причащаться за другого. Кажется, это воззрение не могло иметь действительно и серьезного места. Может быть, кому-либо и сейчас это покажется неприемлемым, невозможным. Между тем, мне известны факты такого рода и у взрослых, и даже у детей. Мне была знакома одна семья, родственная Льву Николаевичу Толстому, и потому заразившиеся его безверием, Но вот наступили бедствия, и дети все оказались верующими. А мать, туберкулезная женщина, не могла переломить себя. Перед самой смертью она все же пригласила священника и уже склонна была уверовать во Христа как Сына Божия, но причащение еще не могла принять. И священник при уходе лишь благословил ее по желанию ее. Очень скоро потом она скончалась, и вдруг ее маленькому сыну, прелестному умному мальчику лет 10-11, пришло твердое желание причаститься за маму. И он сделал это. И кто научил его? Только внутренний голос Божий. А недавно я прочитал об этом же и у преподобного Серафима. Благоговейно причащающийся святых тайн и не однажды в год будет спасен, благополучен и на самой земле долговечен. А затем и далее замечательное открытие. Верую, что по великой благости Божией ознаменуется благодать и народе причащающегося. Пред Господом один творящий волю Его паче тьмы беззаконников. Так детское сердце ребенка и откровение богозрителя Серафима сказали одно и то же. А в таком случае, сколь же велико, неизмеримо значение причащения для общества? Трудно это понять. Даже совершенно таинственно. И не будем пытаться постигнуть непостижимое. Разве можно лишь сказать, что человечество неким образом едино? Во всяком случае, оно в Боге объединяется, а через Него и друг с другом. А посему доброе от одних передается и на других, особенно на ближайших. Здесь корень всего заключается в том, что Агнец Божий заколается на литургии о всех и за вся. За вся православные христианы. Поэтому при великом входе и поминаются все от архиереев до мирянина. И если даже никто явно не причащается святых тайн, то жертва Христова пребывает действенную на общество, на христиан и даже на весь мир. Посему, если пустынножитель и один в затворе совершает литургию, ее значение, умилостивление Отца Небесного все равно распространяется на тех, о ком она принесена, и даже на всю Вселенную. Поэтому и святой Василий Великий в своих молитвах, которые мы разбирали раньше, молится о всех, о всей Церкви, от конец даже до конец Вселенной, юже воссоздал еси честную кровью Христа Твоего. Молится и о царях благочестивых, и о лукавых злых начальниках, о судьях, о осужденных в рудах и заточениях и в горьких работах, и их же мы не помянухом, неведением или забвением, или множеством имен. Утоли раздоры церквей, угаси шатания языческие, замыслы злые, еретические восстания скоро разори. Поэтому и теперь, если мы хотим особенно помочь кому-либо духовно и житейски, нужно за них совершать литургию и молиться. В моей жизни бывали такие случаи, и я на опыте видел поразительные, чудесные плоды этого, хотя те люди даже и не знали о том, что служила за них литургия. Бог же, вездесущий благодатью Своею, воздействовал на них, освободив их от действия врага, сковав его злокозненную силу и направив на благополучный путь. Поэтому нет лучше средства и против врагов, как именно принесение за них с любовью жертвы бескровной и молитвы на литургии за спасение их. Так именно и делал святой Василий Великий. Он жил при Юлиане Отступнике и Арианине Валенте, и был гоним от обоих. И однако же молился так: «Помяни, Господи, всякое начало и власть, благие, хороших, во благости соблюди, лукавые же, благи сотвори благодатью Твоей. Помяни, Господи, предстоящие люди и ради благословенных вин оставшихся, избави от нашествия иноплеменных и междоусобной брани». Таково безмерное действие Евхаристии на наших близких, родных, единоплеменников, на Отечество, на другие державы и, просто сказать, на весь мир. Об этом особенно много говорит отец Иоанн Кронштадтский, который больше всех нас знал о действиях Евхаристии по опыту своему. Посему мы не сомневаемся в истине сей, посему Церковь особенно усердно молится об архиереях, о царях, о начальстве, палате, о воинстве, ибо через них устраивается общество, государство, вселенная.
Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Но любовь к врагам так редка, что ее нельзя назвать естественной, возражают другие. Но если так, тогда и жемчуг неестественен, и алмаз, да и золото тоже, ведь и они редки. Но кто назовет их неестественными? Действительно, одна лишь Церковь Христова знает многочисленные примеры сей любви. Как бывают травы, растущие только в одном месте земли, так и это необычное растение, эта необыкновенная любовь, растет и процветает лишь в ограде Церкви Христовой. Тому, кто хочет убедиться в существовании многочисленных экземпляров всего растения и в его красоте, надо прочитать жития апостолов Христовых, святых отцов и исповедников веры Христовой, поборников и мучеников великой истины и любви Христовой. Если эта любовь и не невозможна, то она, по крайней мере, необыкновенно трудна. Таково третье возражение. Воистину она нелегка, особенно для учащегося любви сей вдалеке, а не близ Бога, который только и дает ей силы и пищу. Как нам не любить тех, кого любит Бог? Бог любит нас не больше, чем наших врагов, особенно если мы и сами являемся врагами другим людям. А кто из нас может сказать, что никто в мире не называет его своим врагом? Если бы солнце Божие светило и дождь выпадал только для тех, кого никто не считает своим врагом, действительно, трудно было бы солнечному лучу упасть на землю и капли дождя земную пыль. Какое пугало делают люди из враждебного отношения к себе? Грех заразил людей страхом, и от страха они видят врагов во всех окружающих их созданиях. А Бог безгрешен и бесстрашен, и потому Он не подозревает никого, но всех любит. Он настолько нас любит, что даже когда нас без особой нашей вины окружают враги, мы должны верить, что Он знает об этом и попускает это ради нашего блага. Будем справедливы и скажем, что враги — суть наши великие помощники в духовном совершенствовании. Если бы не вражда со стороны людей, многие-многие угодники Божии не стали бы Божьими друзьями. Даже вражда самого сатаны бывает полезна тем, кто ревнует о святыне Божией и о спасении своей души, кто был большим ревнителем святыни Божией и кто больше любил Христа, чем апостол Павел. И все же сей святой апостол повествует, что, открыв ему многие тайны, Бог попустил бесу находиться близ него и досаждать ему. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. А если даже бес против своей воли приносит пользу человеку, то как же не принесут ему пользу люди, несравненно менее опасные враги, чем бесы? Можно было бы смело сказать, что часто друзья человека приносят намного больше вреда его душе, чем его враги. И сам Господь сказал: «И враги человеку домашние его». Часто те, кто живет с нами под одним кровом и кто столь занят заботами о нашем теле и угождением нам, являются самыми лютыми врагами нашего спасения. Ибо их любовь и забота относятся не к душе нашей, а к телу. Сколько родителей погубили душу своего сына, сколько братьев — душу своего брата, сколько сестер — душу своей сестры, сколько жен — души своих мужей. И все это из любви к ним. Понимание сего, ежедневно подтверждающееся, является еще одним веским доводом в пользу того, что нужно не слишком предаваться любви к своим сродникам и друзьям, так же, как и отказывать в любви врагам. Нужно ли еще раз подчеркнуть, что часто, весьма часто, наши враги — суть наши истинные друзья. Беспокойство, ими причиняемое, служит нам на пользу. Обличение их способствует нашему спасению. И то, что они притесняют нас во внешней плотской жизни, помогает нам углубиться в себя, найти свою душу и возопить к Богу живому о ее спасении. Воистину, враги наши часто спасают нас от гибели, которую готовят нам наши сродники, невольно ослабляя наш характер и питая наше тело за счет нашей души. «Благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего», — говорит Господь. То есть благотворите всякому человеку, не глядя на то, любит он вас или нет. Следуйте примеру Бога, который благотворит всякому явно и тайно. Если ваши благие дела и не излечат вашего врага от его враждебности, ваши злые дела излечат его еще меньше. Делайте добро и тем, кто не требует и не ждет от вас добра, и давайте взаймы всякому просящему, но давайте так, как если бы вы дарили, как если бы вы возвращали чужое, а не давали свое. Милостив тот, кто милует ближнего тем, что сам получил от Бога, или деньгами, или пищей, или властью, или наставлением, или молитвой, считая себя должником, ибо принял больше, чем ему потребно. Через брата его Бог у него просит о милости и делает себя должником. Петр Дамаскин. Если ваш враг не принимает от вас никакого добра, все-таки вы можете сделать ему много добра. Не сказал ли Господь: молитесь за обижающих вас и гонящих вас? Итак, молитесь за ваших врагов, и таким образом творите им добро. Если враг ваш не принимает от вас никакой милостыни и никакой услуги, примет Бог вашу молитву за него, и Бог умягчит его сердце и обратит его на доброе расположение к вам. Вовсе не так трудно сделать врага другом, как это кажется людям. Если сие невозможно людям, то возможно Богу. Тот, кто обледенелую землю превращает в теплую поляну, на которой растут цветы, может растопить и лед вражды в сердце человеческом и возрастить в нем благоуханный цветок дружбы. Но, конечно, самое главное, не то, чтобы ваш враг через сделанное ему добро обратился и стал вашим другом. Самое важное, чтобы он из-за ненависти к вам не погубил свою душу. Об этом последнем нужно молить Бога, а не о первом. Для вашего спасения совершенно не важно, будет ли у вас в жизни сей больше друзей или врагов, однако весьма и весьма важно, чтобы вы не были никому врагом, но всем другом в сердце своем, в молитвах своих и в мыслях своих. Если вы будете так поступать, будет вам награда великая. От кого? Может быть, отчасти и от людей. Но главное — от Бога. Какая награда? Вы будете сынами Всевышнего и сможете назвать Бога Отцом Своим. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то в конце времен, пред всеми ангелами и людьми. Но какой мы могли бы и ожидать большей награды, чем право называться сынами Всевышнего и называть Всевышнего Отцом Своим? Сей единородный Сын Всевышнего есть единый Господь Иисус Христос. И лишь Он до сего времени называл Бога Своим Отцом, а теперь и нам, заблудшим и грешным, обещана та же честь. Что значит эта честь? Значит, что мы будем в вечности там же, где Он, во славе, в которой Он будет, в радости, которой нет конца. Значит, что любовь Бога Отца непрестанно сопровождает нас во всех бедах и страданиях жизни сей, и все оборачивает и устраивает для нашего конечного блага. Значит, что когда мы умрем, то не останемся в гробе, но воскреснем, как и Он воскрес. Ах, это значит, что мы лишь временно находимся на сей земле, словно на острове мертвых. Но нас ждет честь и слава, и бессмертная красота в доме Отца Небесного. Впрочем, нужно ли перечислять все те блага, которых ожидает сирота, когда его усыновит земной царь? Достаточно просто сказать: такого-то и такого-то сироту усыновил царь. И каждый сразу может догадаться, какие сокровища ожидают этого сироту. А наше усыновление не человеческое, но Божие, ибо мы будем сынами Всевышнего, сыном которого является и сам Господь наш, Иисус Христос. Сынами Царя Бессмертного, Царя Царствующих, Бог усыновляет нас не за наши заслуги, но но за заслуги Сына Своего Единородного, как и говорит апостол, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Христос принимает нас как братьев Своих, и потому Бог Отец принимает нас как Своих чад.
В завершении программы слушайте отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Слышу голос из глубин, говорящий: «Безгрешный будет ходить среди больных и не заболеет, ибо безгрешность — это здоровье и сила, полнота здоровья и силы. Безгрешный не умирает. Если умрет безгрешный из-за чужих грехов, оживет. Как и все болезни, смерть — это болезнь, которую приносит грех. И как ни одна болезнь не имеет власти над безгрешным, так и смерть не имеет власти над ним. Да, сыновья земли и смерть — ничто иное, как болезнь. Пусть встанет тот, кто стал хозяином над грехами, и будет хозяином над болезнями, и будет исцелять больных и воскрешать мертвых. Смотри, безгрешность означает много жизни, а греховность — мало жизни. Бросьте горячие угли в зеленую траву, и не сможете ее поджечь, а траву высохшую, без соков жизненных, горячие угли подожгут. Болезнь по отношению к безгрешному еще бессильнее, чем огонь по отношению к зеленой траве. Безгрешный имеет много жизни и отдает. Грешный имеет мало жизни и отнимает. У кого много жизни, тому прибавляется, как воды полному морю. У кого мало жизни, у того отнимается. И чем больше он сам будет отнимать, тем меньше будет иметь. Воистину, жизнь — дар, и дается только в дар, и дарением умножается. А отнимающий будет все уменьшаться и уменьшаться, пока не исчезнет. По горному лугу ходит слух: грех и болезнь не могут повредить и разъесть жизни, могут разве что оттеснить ее и занять место жизни. По зеленому озеру витает слух: много жизни сильнее, чем много греха, и множество жизни прогоняет множество греха и занимает место греха. По всей земле повсеместно ходит и ходит слух: жизнь и болезнь соотносятся как существующее и несуществующее, царство одного не знает царства другого. По всей вселенной, меж звезд всех, носится и носится слух: прикосновение к Богу очищает от греха, прикосновение к Богу исцеляет от болезни, прикосновение к Богу избавляет от смерти. Пророки и мудрецы кричат то, что ангелы шепчут: кто прикоснется к жизни, будет жить. Кто прикоснется к греху, умрет. Кто знает жизнь, того и жизнь знает. Кто знает смерть, того и смерть знает. Жизнь не имеет глаз на смерть, и смерть не имеет глаз на жизнь. Посмотри, как присутствие сшедшего с небес лечит тех, кто исповедует жизнь, и мертвит тех, кто исповедует смерть. Посмотри, как сын Девы полон жизни и как дает ее тем сынам женским, которые вернулись к девическому стыду и попросили жизни у Подателя жизни. Посмотри, как легко преполному изливать от полноты и безгрешному отпускать грехи, и здравому лечить, и жизненосному мертвых воскрешать. Душа моя, встань и иди. Вот прощаются тебе все грехи, вот лечись от немощи, и смерть готова бежать. На маленьком участочке, который грех и болезнь у тебя еще не отняли. Распрямись, душа моя, и все бывшие твои поля владения, отнятые несуществующим, будут вновь твоими. Господи, милый, премилый, верую и исповедую, что ты жизнь. Только отпусти мне грехи, слава моя, и все остальное для меня само приложится.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru. Thank you.